Она ушла, дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво, раздирая пальцами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Я усмехнулся. Вот интересно, весь вечер думал об участке, и вот он явился сам, напомните себе. Предчувствие. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые. Ничего не понимаю. Путанный рецепт. Пробормотал я и уставился на слово «морфиний». Что бишь тут необычайного в этом рецепте? Ах, да, 4-процентный раствор. Кто же выписывает 4-процентный раствор морфия? Зачем? Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано 11 февраля 1918 года. Милый коллега, извините, что пишу на клочке, нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке, знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день, хоть на час. Если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Мария, сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку. Как ее зовут? Ну, забыл. Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее! Сейчас! Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника. «Кто привез письмо?» «А не знаю я. С бородой. К оператору он. В город ехал, говорит». «Ну, ступайте». «Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните».
«Хорошо».
Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгард. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте. Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелого можно было таким образом. Завтра выехать в 2 часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции Н, а от нее 22 версты проехать на санях до Гореловской больницы. «При удаче я буду в Горелове завтра ночью», — думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом? Воспалением легких? Ни тем, ни другим. Тогда бы он и написал просто: «Я заболел воспалением легких». А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. «Тяжко и нехорошо заболел». Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе, он скрывает, он боится. Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем. Ну нет, уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтобы он выслал лошадей. Ни к чему, телеграмма придет через день после моего приезда. Она ведь по воздуху в Горелов не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол. Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. В самом деле, если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что я, в один вечер вылечу его от Льюиса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак? Он на 2 года моложе меня, ему 25 лет. Тяжко. Саркома. Письмо нелепо, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень. И вот она, налицо. Стягивает жилку на виске. Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на теме, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную. Замерзнешь завтра в своем пальто. Что с ним такое? Надежда блеснет. В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Спать, спать, не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Завтра. Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать. Жилка ноет. Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому. Ну, как умеет, как понимает. И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его, хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое, и не романтическое письмо. Я не видел его, Сережа Полякова, 2 года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком. Да, значит, стряслась какая-то беда. И жилка моя легче. Видно, сон идет. В чем механизм сна? Читал я физиологию. Но история темная. Не понимаю, что значит сон. Как засыпают мозговые клетки. Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен. Одна теория стоит другой. Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке, с золотыми пуговицами, над цинковым столом, а на столе труп. Да, но это сон. Глава 3. Тук-тук. Бух-бух-бух. А, кто? Кто? Что? А, стучат. А, черт, стучат. Где я? Что я? В чем дело? Да у себя, в постели. Почему же меня будет? Имеют право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Мария зашлепала к двери открывать. Сколько времени? 1:30. Ночь. Спал я, значит, только 1 час. Как мигрень? Налицо. Вот она. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? Доктора с Гореловского участка. Хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился, доктор. Полякова? Не может быть, Полякова! Фамилии-то я не знаю. Вот что, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. Сиделка метнулась, и белое пятно исчезло из глаз. Через 2 минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула пол и пальто, оледенила испуганное тело. В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце, в туче снега, я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш Поляков?» — спросил покашливая хирург. «Ничего не пойму. Очевидно, он», — ответил я, и мы стремительно вошли в покой. Славке навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Горелской больнице.
«Поляков?» — спросил я.
«Да», — ответила Марья Власьевна.
«Такой ужас! Доктор! Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти».
«Когда?»
«Сегодня утром, на рассвете», — бормотала Марья Власьевна. Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире.
Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнулось.